Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 июля 2015 года. Два правила движения в пустыне. Ковчег Союза Бога шел на 3 дня пути вперед них, чтобы найти для них место отдыха. Тора, книга Бамидбар, глава Балатха. Вопрос. Что такое место в духовном? Ответ. Место в духовном — это желание. Движение по пустыне к земле Израиля означает подъем Малхут до уровня Бины. Поэтому нужно выбирать такие сочетания между Малхут и Биной, которые вели бы нас к исправлению самым полным, наилучшим образом. Мы действуем по формуле, построенной на максимуме. Я должен выбрать из всех возможных вариантов такой, в котором не смог бы упустить ни одно из своих желаний. И все они могли бы исправиться. Если я исправляю только часть из них и двинусь вперед, а часть останется внизу, я таким образом не продвинусь. Поэтому движение в пустыне исходит из 2 критериев. Первый. Движение только в сторону большей отдачи. Второй. Максимальное включение в движение всех желаний. То есть, если я перехожу от одного шага к другому, я должен принять во внимание, что все мои желания двинутся в этом направлении. Все зависит от того, какой вектор направления я выбираю. Допустим, я нахожусь в таком состоянии, когда не знаю, где я, как и куда идти. Значит, я должен двигаться только в направлении устремления к отдаче, с полным набором всех своих свойств. Ни одно из них не остается необслуженным. Сказано, что ковчег Союза Бога шел впереди станов. Он напоминает первопроходца, который идет с закрытыми глазами в полной привязке к Творцу и ощущает 6-м чувством, куда идти, понимая, что именно таким образом он движется к самому чистому свойству. Он не оставляет ни одного своего свойства, ощущая связь с каждым из них, но они не затягивают его назад, и он не увлекает их куда-то вперед. Наступает такое равновесное состояние, когда они, помогая один другому, не мешают друг другу. Движение вперед должно включать в себя абсолютно всю душу, все ее свойства. Один шаг вперед, пусть даже он займет 40 лет, предусматривает изучение всех свойств, сканирование всех возможностей, чтобы ни одно из них не осталось внизу. Как сказал Моше в Египте, «Мы уходим, и я ничего не оставляю под парсой». То же самое и здесь. Вопрос. Значит, все, что дано человеку, даже самые плохие свойства и ужасный характер, помогает ему дойти до конечного исправления? Ответ. Абсолютно. Это создано светом и стало инверсным ему для того, чтобы человек сознательно вернул все обратно. Творец создал все, включая самых ужасных людей, чтобы они затем исправились и достигли наивысшей точки духовного мира, поднявшись над всеми праведниками. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Воспитание. Знает ли ребенок, что для него хорошо? Вопрос. За последние годы воспитание детей очень изменилось. Раньше родители командовали детьми, и если ребенок отказывался выполнять их требования, то получал наказание. Сегодня каждый родитель пересматривает свое отношение с ребенком, пытаясь построить с ним другую связь. И получаются не совсем понятные ситуации. Когда, например, молодой папа 3-летнего сына говорит: «Я не люблю давать ребенку прямых указаний и требовать от него послушания. Я не хочу, чтобы, повзрослев, он беспрекословно выполнял то, что ему говорят. Ребенок лучше знает, что для него хорошо, поэтому он решает сам». Но ребенок далеко не всегда понимает, что для него хорошо и что плохо. Что вы думаете по этому поводу? Насколько такие родители на правильном пути? Ответ. Если родители хотят, чтобы их ребенок повзрослел, то они должны создать для него соответствующее окружение. такую социальную среду, в которой даже трехлетний малыш получал бы определенные сигналы от окружающих, пробуждающие его каким-то осознанным, целенаправленным действием. И тогда бы он развивался, как они того желают. А просто так, на пустом месте, в вакууме, когда папа с мамой ничего не требуют и ничего не объясняют, а ребенок сам не знает, что к чему, откуда он получит соответствующие установки. Конечно, когда он немного подрастет, у него появится мобильный телефон, компьютер и так далее. А в 2-3 года он не знает, где и что брать. Ему обязательно необходимо общение. В детские годы это самое главное. Первые 2 года жизни он вообще не ощущает других, только себя. И может взаимодействовать лишь с неживой, растительной и отчасти животной природой. А потом уже появляется стремление к взаимодействию с другими детьми, иногда со взрослыми. И тогда нам необходимо думать о среде. Поэтому родители не должны пускать все на самотек. Пусть думает и делает сам. Что значит сам? Этим они словно подвешивают ребенка в вакууме. Ведь то, что поначалу восполняли ему мама с папой, сейчас должны восполнить товарищи, взрослые, огромный мир. Из телевизионной программы «Последнее поколение», 14-й выпуск, 9 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Между теснинами. Мы находимся сейчас в особом периоде, называющемся «Между теснинами», который продлится до 9 ава. Этот период отмечен в течение всей истории, как самый неблагополучный для народа Израиля. Но будем надеяться, что в этом году мы сможем окончательно его исправить, чтобы это время больше не приносило несчастья, как прежде. Вопрос. Как несчастные события могут быть связаны с определенным периодом времени? Ответ. Все происходящее в нашем мире – это результат действия скрытых сил природы, которых мы не чувствуем. Мы ощущаем лишь последствия их действий, но не раскрываем сами эти силы. Если мы говорим «электричество», это значит, что мы видим, как работают электроприборы или получаем удар током. Таким образом, мы выясняем, что в сети есть электрическое напряжение. Точно так же мы раскрываем силу земного притяжения по последствиям ее действия. Если мне на голову падает яблоко или какой-то предмет падает на землю, то я могу сказать, что в мире есть особая сила, которая называется гравитацией. Мы никогда не раскрываем сами силы. Вокруг нас есть целая сеть сил, начиная от субатомных сил внутри крохотных атомов и молекул и до космических сил, действующих между звездами, планетами во Вселенной. Все, что мы видим, это последствия действия разных сил. Любую силу можно обнаружить лишь по результатам ее воздействия на материал. Почему земной шар вертится? Значит, есть сила, которая его вертит. Все планеты вертятся, и это следствие воздействия сети сил, движущих этими космическими объектами. Но для того, чтобы раскрыть сами эти силы, нам уже потребуется наука Каббала. Ведь она говорит о силах, стоящих за материалом, в том числе за человеком, силах, которые управляют календарем. Можно увидеть все эти силы, стоящие за каждым днем, каждым оборотом земного шара вокруг своей оси и каждым его обращением вокруг Солнца. Человечество за время своего существования накопило опытные данные и составило таблицы, как в любой науке, судя по которым этот период считается особо неблагоприятным. Но наука Каббала называется наукой истины, потому что раскрывает нам причину всего происходящего. Она объясняет, почему так устроен календарь, почему Земля так вращается вокруг Солнца, почему человек создан в такой форме и каким образом он связан с другими. Если явление раскрывается, то мы изучаем его в явном виде посредством обычной науки. А наука Каббала раскрывает нам скрытые явления силы, а потому она называется тайной наукой, ведь открывает нам тайны мироздания. Из программы на радиостанции 103 FM 14 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Материалы Конгресса в Нью-Джерси, замыкая круг, с 24 по 26 июля 2015 года. Второй урок. Поручительство. Первый отрывок. Главный корень поручительства тянется от получения Торы, когда весь народ Израиля были поручителями. И это по причине того, что в корне души Израиля считаются одной душой. Как сказано, каждая душа придет в дом Иакова, что означает единую душу, поскольку исходит из корня единства. И поэтому весь народ Израиля – поручители друг за другом при получении Торы. Сборник законов Хошина Мешпат – законы вечера, пятый закон. Второй отрывок. Весь Израиль поручены друг за другом, что означает их свята и существование соединены друг с другом. И потому нам, сынам Израиля, заповедана заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Рабби Менахем Мендель из Витебска. Книга «Плод земли». Третий отрывок. «Творец будет доволен творением, когда весь народ Израиля соединится в один союз, и между ними не будет никакой ненависти, зависти и соперничества, и каждый будет думать о совершенстве и благе товарища. И тогда Творец будет радоваться творению, и об этом сказано, будет доволен Творец своими деяниями. И немного сможем объяснить этим написанное. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Я Творец». То есть, если будет любить ближнего, как самого себя, то «я, Творец, буду пребывать внутри вас и любить вас обоих». Книга «Схор ле Мирьям», часть 11. Четвертый отрывок. «И когда начинает ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение, поскольку то, что товарищ любит его, это нечто новое для него, потому что всегда он знал, что только он один заботится о своем здоровье и благе. Но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен заботиться только о себе». А поскольку начинает ощущать наслаждение в том, что заботится о товарище, он не способен думать о себе. Рабаш. Сборник трудов, том 2, письмо 40. Пятый отрывок. Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может себя заключенный вызволить из тюрьмы. Но для товарища он получает ответ сразу. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что один действует ради желания другого, а тот ради этого. И об этом сказано, что Исраэль – поручители друг за друга. Книга Ноама Элимелеха «Сборник розы». Шестой отрывок. Невозможно выполнять Тору и заповеди, кроме как через поручительство, когда каждый поручается за товарища. Главное – выполнение Торы в желании к единству. Поэтому каждый, кто желает принять на себя Тору и заповеди, должен включиться в общность Исраэль, в большом единстве. Тем самым в час получения Торы обязательно станут поручены друг за друга, потому что, как только захотят получить Тору, должны будут сразу же стать вместе, как один, для того, чтобы включиться в желание. И тогда, разумеется, каждый становится поручителем за товарища, потому что все важно, как единое. Именно тем, что каждый поручается за товарища в состоянии единства, именно так могут соблюдать Тору. И без этого невозможно выполнить Тору. Потому что главное в любви и единстве – это желание, когда каждый выполняет желание товарища. И нет различия между их желаниями, и включаются все в одно желание, тем самым включаются в желание Высшего, что является целью единства. Рабби Нахман из Бреслова, Ликутей а-Алахот, Закон Арвута, пятый пункт. Седьмой отрывок. Если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались. И это еще не все. Заниматься этим они будут с огромной любовью, всем сердцем и душой, в полном соответствии с заповедью «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И тогда, без всякого сомнения, ясно, что любому из народа нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. И поэтому, после того, как весь народ согласится на это, тут же им была дарована Тора, так как теперь стали способны исполнять ее. Но прежде чем выросли до размера целого народа, и тем более во времена праотцев, когда в стране были лишь единицы, не были в самом деле способны исполнить Тору желаемым образом. Бальсулам, дарование Торы, часть 15.
Радиоверсия.
9 ава. Из темноты к свету. Публичная лекция в Нью-Йорке, Куинс. 9 ава — это особая дата, самый печальный день в году. Трагическое событие, которое началось с разрушения первого храма. В течение многих лет с этой даты были связаны все драматические события в жизни еврейского народа. Вавилонское изгнание, внутренняя борьба в Израиле, разрушение второго храма, когда 24 тысячи учеников Раби Акивы упали с взаимной любви во взаимную ненависть. Именно это привело к крушению второго храма и последующему двухвековому изгнанию народа. И вот уже в течение 2000 лет изгнания самые страшные события, связанные с нашим народом, всегда случались в это время. Оно так и называется – «Время между страданиями». В каббалистических первоисточниках сказано, что так будет продолжаться до конца изгнания, пока мы снова не поднимемся с уровня взаимной ненависти и отторжения друг другу на ступень взаимной любви. Почему так происходит? Человечество, как и вся природа, постоянно движется ко все большему объединению своих частей, становясь все более интегрально связанным между собой. Впервые на человеческом уровне это проявилось во времена древнего Вавилона, когда там произошло такое же событие, что и сегодня в нашем мире. Наступил всеобщий кризис. До этого люди были объединены друг с другом, дружно жили между собой и, как сказано в Торе, были одним единым народом. А затем, примерно 3500 лет назад, в той древней цивилизации произошел скачок эгоизма. И хотя все вавилоняне говорили на одном языке, они вдруг перестали понимать друг друга. Как в семье, в которой пропадает взаимопонимание между домочадцами. Именно это сегодня происходит во всем мире. И тогда они начали искать, почему же между ними начались большие трения. Так среди них появился мудрец по имени Авраам, который понял, в чем проблема. Он стал объяснять вавилонянам, что им нужно обязательно подниматься над своим эгоизмом и объединяться вопреки всему, что происходит с ними. Эгоизм специально все больше и больше развивается в нас, а мы должны, несмотря на это, объединяться между собой. Рамбам писал, что Авраам начал призывать присоединиться к нему всех, кто желает подняться над этой проблемой. И тогда за ним пошли десятки тысяч людей из 3-миллионного вавилонского населения, которые стали основой еврейского народа. То есть евреи — это народ, который собрался на идеологической основе. Это те, кто сгруппировались вокруг Авраама, чтобы объединиться во взаимной любви, согласии и дружбе, вопреки своему эгоизму. Этому он их и обучал. Так и сказано в Торе, что основная заповедь «возлюби ближнего как себя» является самым главным законом мироздания. И в Торе, и особенно в науке Каббала, практически объясняется, в чем заключается миссия группы людей, называющейся еврейским народом. В том, чтобы существовать в добром объединении между собой и показать этим пример всему миру. Мы должны стать светом для народов мира. Особенно, как говорится в науке Каббала, в нашем последнем изгнании, которое сейчас заканчивается. В принципе, сейчас весь мир приходит к тому же кризису, в котором он существовал во время древневавилонского размежевания. Тоже великое разъединение народов, власть эгоизма в каждом из нас и между нами, разрушение семьи, отделение детей от родителей. Все, что когда-то объединяло нас по каким-то либо признакам, сегодня уже не работает. Каждому нужна одна отдельная комната или даже квартира, что говорит о большом эгоизме, который мы должны преодолеть. Ведь одновременно с тем, что мы пытаемся отдаляться друг от друга и перестаем чувствовать один другого, природа вынуждает нас быть более зависимыми друг от друга. Мир становится маленькой деревней. С одной стороны, в этой маленькой деревне существует огромная взаимная зависимость, а с другой стороны, большая центробежная эгоистическая сила, которая разделяет всех. И это взаимное противоречие внутри нас, в нашем обществе, во всем мире, приводит к ужасному состоянию, которое может вылиться в мировую войну. Каббала говорит о том, что мы, как некогда Авраам в Древнем Вавилоне, должны показать миру пример объединения. Из публичной лекции в Нью-Йорке 20 июля 2015 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.